Трилогі про культуру.
Привітання, шановні слухачі канала «Культура», у студії Настасія Єрмалюк, гукорежисер Лариса Мараєва. Снежень – самий святочний місяць года. Глядячи на те, що на дворі покуль не вельми зимове, неповторна ёлочно-подарункова атмосфера все рівно відчувається. І розмови у нас в цей час особливі – з настроями і чудовними музичними інструментами. Сьогодні традиційні білоруські душевні цимбали і чараўніца, яка вміє при допомозі цимбал передати білоруську душу. Лауреат міжнародних і республіканських конкурсів, соліст Білоруської державної філармонії, кандидат мастацтва знавства, загадчик кафедри струнних народних інструментів Білоруської державної академії музики Вероніка Прадід. Вероніка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Замечательный музыкальный инструмент цимбалы. Мы обсуждали за выключенным микрофоном, что есть некоторые, скажем так, ну, мнения насчет того, что он сложный, его очень долго настраивать. Он вообще, ну, цимбалы, они же такие большеватые. Хотя я видела вас в дороге с вашим кофром с цимбалами. Меньше всего я могла бы подумать, что вы такая миниатюрная, невысокого роста, и с этими цимбалами чик-чик-чик на все поребрики, оп, из точки А в точку Б мы добрались. Никогда не было такого вот у вас, когда учились еще играть, когда выбирали цимбалы, что с ними будет сложно?
Я искренне верю, то, что любой инструмент сложен. Поэтому выбирать из них менее сложно. Как бы, задача,
ну, дудочку, задача ее прихватил не... в кофр. Ну, и даже гитарку, это, по большому
но
счету.
Но это вот транспортировка, да? Вот это немножко другой вопрос, как-то околомузыкальный. А вот если по степени, так сказать, мастерства, да? Вот чтобы хорошо играть на инструменте, мне кажется, на любом инструменте это делать сложно. И нужно вот всю жизнь свою положить, чтобы это было мастерски тогда. А вот передвижение, ну да, конечно, есть сложности. И часто я слышу, это уже для меня никакая не шутка, нужно было флейту выбирать, там нужно было там другой инструмент, скрипочку.
Ну, слушайте, скрипочка, да, ну, взял ее аккуратненько, ну, слушайте, на спинку. И
я считаю эти вообще разговоры уже как бы, ну, не актуальными, да, уже как есть, так и есть. Просто я рада, что в свое время мне родители, конечно, очень помогли. Они мне и тележку сделали, до сих пор я ее пользуюсь. И чехол мы пошили на заказ такой, у которого там такой толстый слой пенопласта, что я не боюсь там
где-то
удариться, да, и повредить свой очень хороший инструмент. Вот, поэтому как-то все сделано, чтобы минимизировать мои сложности. А если куда-то приглашают, то, конечно, я рада выступить. Я же как бы, ну, для этого училась, да, и мне приятно, когда мой труд кому-то нужен.
Вы знаете, замечательно. Мне кажется, вы тот музыкант, которого постоянно куда-то приглашают. Я слушателям нашим скажу, что вот эта беседа, она готовилась, ну, месяца полтора. Это как минимум, потому что постоянно Вероника Прадід в каких-то разъездах по Беларуси, за ее пределами. Вы популяризируете цимбалы, мне кажется, ну просто максимально.
Я очень стараюсь, да, чтобы наш инструмент вышел из своего такого амплуа узкоассоциативного, когда предполагается, что на нем можно играть только народные мелодии. Когда,
наверное,
предполагается,
да,
что на нем можно играть только задорно, весело и громко. Мне хочется, чтобы как можно большая аудитория узнала цимбалы как многогранный, многотембровый, красочный, очень многоликий инструмент. Поэтому, да, конечно, я стараюсь учить новые программы, представлять цимбалы с какой-то необычной стороны, чтобы у них появлялось
Знаете,
больше поклонников.
Я вспомнила сейчас вот то, что я слышала вашу игру, мы были в России, очень далеко, в Новосибирске, представляли там белорусскую культуру. И как раз-таки вот ваша программа, она не только была из народной музыки составлена. Мы сейчас говорим, что не только народную, казалось бы. Я училась в хореографической школе, и часть занятий — это были именно народные танцы. Под что они звучали? Естественно. Все понятно, там были цимбалы. Я помню, что играли вы, это были абсолютно такие классические мелодии, всем известные. фантастически они звучали на цимбалах.
Спасибо. Очень приятно, конечно, такую оценку слышать. Да, особая такая вот, что ли, плынь, да, вот моей такой концертной деятельностью, популяризаторской, это пропагандировать музыку, непосредственно написанную для цимбал. То есть одно дело, когда мы играем переложение, это тоже нужно для того, чтобы оснастить себя как можно большим мастерством исполнительским.
Но для зрителей, наверное, для слушателей популярчик такой, он всегда подхватывается.
Подхватывается, да. Узнаваемая мелодия — это, конечно, такой вот бонус.
Беспроигрышный, да,
да, да. Да, для слушателей это, конечно, всегда очень отрадно. Вот. Но я хочу протянуть мысль о том, что важно, чтобы у инструмента был свой репертуар, в котором он максимально раскрывается. А это, конечно, тот репертуар, в котором именно на этот тембр рассчитывал композитор. Когда он пытался писать для цимбал и слышал их звучание, и приемы, мелодические линии, контрапункты всякие, продумывал именно исходя из вот ауры звуковой этого инструмента, тогда вот какой бы ни взял сочинение для цимбал, ты понимаешь, что ни на одном другом инструменте оно так здорово не прозвучит, как только на цимбалах. Потому что у других инструментов другой срез, спектр другим выразительности, да, другой. Вот, поэтому, конечно, вот эта плынь такая творчества композиторского, мне очень хочется ее пропагандировать.
А много ли композиторов сейчас пишут музыку для цимбал? Или это классика, вот то, что было у нас, когда цимбалы переживали свой расцвет, скажем так?
Я искренне верю, что расцвет цимбал сейчас.
И все еще впереди,
и все еще впереди, да. Я вот так бы ответила на ваш вопрос. Значит, было такая... Все связано с исполнителями, конечно. Когда есть для кого писать, композитор очень активизируется. Вот у нас основатель нашей школы, Иосиф Иосифович Женович, он ко всем композиторам приходил и просил, чтобы писали, и много писали. И вот в библиотеке Союза композиторов очень много сохранилось сочинений, которые созданы по инициативе Иосифа Иосифовича. Нужно отдать должное, что вот львиную, так сказать, долю их составляют сочинения для оркестра белорусских народных инструментов, которые теперь носят имя Женовича. Потом, как бы возглавил, так сказать, цимбальное движение его ученик Евгений Петрович Гладков. И он продлил эту линию, когда просил композиторов сочинять для инструмента. Мне хочется верить, что вот я, его ученица Евгения Петровича Гладкова, теперь не упускаю вот эту ниточку приобщения композиторов к нашим цимбалам. И вот нужно отдать должное за 2010-е и за вот начало 20-х создано очень много сочинений. Я их исправно исполняю. Они не ложатся в стол. Вот на моем счету около 50 премьер.
Ничего себе!
Мне многие посвящают сочинения, да, то есть хочется, да, чтобы эта вот ветвь такая, да, вот этого творчества оригинальной музыки, она продолжалась. Вот ни в одном другом так не раскрываются, да, вот ипостаси такой творческо-композиторской цимбала, как вот в оригинальной музыке. Поэтому, надеюсь, я не подкачала, не подвела своих педагогов, своего отца профессионального, своего деда профессионального, я имею в виду Гладкова, Женовича, и вот теперь эту линию стремлюсь продолжать.
А если мы говорим про переложение популярных мелодий, это тоже композиторское, или это вы сами для себя уже смотрите, как вы можете исполнить то или иное произведение?
Чаще всего исполнитель сам ищет для себя репертуар, что ему близко, что ему интересно, то и перекладывает. Вот смотрите, чаще всего на цимбалах исполняется музыка скрипичная, да? Это не из-за того, что мы очень близки по тембру или по способу звукоизвлечения. Это же как когда и нет, как небо и земля. Да, там смычок, а у нас удар. То есть с точки зрения звукотворчества это очень далекие инструменты. Но почему мы так рьяно перекладываем скрипичную музыку? Во-первых, потому что у нас абсолютно... Ну, не как это абсолютно. Очень похож диапазон. Вот у скрипки начинается с соль малой октавы, и у нас диапазон начинается с соль малой октавы. Немножко там вверху нам не хватает, но там можно флажолетами доиграть, можно переложить там немножко на октаву ниже сыграть, да? То есть, но по нижнему регистру мы идеально совпадаем со скрипкой. Вот просто бери ноты и играй. Это не трудозатратно с точки зрения переложения, да? Ты просто думаешь, как чисто технически приблизиться к оригиналу. поэтому так много скрипичной музыки звучит на цимбалах. Если задуматься, нам гораздо ближе фортепианный репертуар. И клавесинный, потому что способ звукоизвлечения, он близок. Там защипывается струнка у клавесина, а там молоточек по струнке ударяет. То есть это очень нам близко по характеру, да, вот этого добычи...
Звукоизвлечения.
Добычи звука, да. Вот, поэтому, но мы упираемся в то, что сделать переложение фортепианной музыки гораздо более трудозатратно, чем сделать переложение скрипичного репертуара. И вот почему так мало вот близких по духу инструментов, их репертуара у нас на цимбалах. Вот сейчас недавно играла сольный концерт в филармонии, и мы представили с моей коллегой Еленой Кузьмич, пианисткой, представили наше переложение гавотов Прокофьева. Это были... У него всего 5 гавотов, были 3 оркестровых гавота и 2 фортепианных. Но вот мне кажется, они очень удачно вообще легли на цимбалы, потому что вот по... Вот именно по тембру, по характеру, по способу звукоизвлечения, да, очень близко. Но это было сложно сделать... Но это как бы отдельный кусок работы, когда ты должен выбрать себе партию, должен подумать, что останется у пианиста, как-то дополнить, если у него оказалось уже недостаточно по фактуре. Да? Вот почему, мне кажется, мы так много уделяем внимания не совсем родственному для нас репертуару. Вот все отмечают, когда мы играем барочную музыку, цимбалисты, я имею в виду, что это очень удачно слушается. Вот этот, особенно когда мы переворачиваем молоточки, играем древком, кололенью, так называемым приемом, или пиццикато, да, это очень похоже на клавесин. И вот эту такую далекую от нас по времени музыку очень органично она ложится, очень органичный инструмент, и слушать ее как-то очень уместно, целесообразно делать эти переложения. Вот. А скрипичная вот музыка, на мой взгляд, она, конечно, мы всегда будем отражением. Отражением. А никто же не хочет быть отражением.
Все конечно, хотят, все хотят, хотят оригинальности, быть... да, первым.
Да.
Первой скрипкой.
Да, да. Поэтому вот эта попытка догнать недогоняемое, я имею в виду вот эту смычковую природу, да, вот этот бесконечный звук, да. Ну, у нас же квазилегато, вот как ни крути, у нас мы пытаемся стремиться к легато, но у нас все равно ударность. У нас есть специальный прием, кстати, в народном цимбализме, вот и инструменталисты народные, они очень редко использовали тремоло, можно сказать, вообще не использовали, потому что им не нужно. А народные исполнители говорят так: нам не нужно робить трррр, у нас цимбалы сами гудут, мы ударили, они гу, да, то есть не было потребности. А вот мы, когда захотели играть репертуар академический, скрипичный, нам нужно было приблизиться к легатности. А как? Мы придумали тремоло. Чем мельче, чем качественнее тремоло, тем больше похожесть на вот это протяженное звучание. Но опять-таки, тоже только квази, как будто легато. Все равно оно состоит из множества ударов.
Вероника, вот вы такие чудесные. Я как не музыкант, я человек, который не учился в музыкальной школе, я танцевала. Просто, ну, волшебные какие-то слова вы сейчас рассказываете. Я имела честь вас слышать, и это было великолепно. Люди, которые приходят на ваше выступление, тоже имеют возможность вот получить это удовольствие. Сейчас получить это удовольствие от музыки имеют возможность и наши слушатели. Давайте мы сейчас произведение послушаем, а потом вы немножко такой экскурс расскажете, что это было.
Thank you.
Замечательная цимбалистка Вероника Прадед сегодня в нашей студии. Чудесные истории вы мне рассказывали за выключенным микрофоном. Тем не менее, мы сейчас слушали музыку. Что это было?
Это была композиция Иосифа Жуновича, называется «Свадьба в деревне». Я не могу сказать, что это авторское сочинение. Дело в том, что сам Жунович – это потомственный цимбалист. Он уже в 6 лет унаследовал и от отца, и от прадеда умение играть на цимбалах. Он с отцом своим уже в 6 лет ездил и играл на всяких крестинах, свадьбах, я не знаю,
на
всяких торжествах.
Куда звали, да?
Да. Вот, поэтому, когда он уже приехал в Минск, получил образование, потом стал работать и в техникуме, и в консерватории потом. И вот издает первую свою школу в 1948 году. И туда включает музыкальный номер, вот эти ноты, потому что репертуара не хватало. И он вот составил многие белорусские танцевальные мелодии в одну композицию и назвал ее «Свадьба в деревне». То есть все наигрыши, которые он играл тогда в детстве, он просто записал. Вот, это такой действительно вот образец народного исполнительства цимбального, что звучало в деревне. Вот мы можем прикоснуться. Еще такого же плана...
Ну, сразу же видно, что с настроением. Вот цимбалы — это музыкальный инструмент, который всегда с настроением. Если скрипка может быть очень такой грустной порой... Цимбалы, мне кажется, вот вы поспорите со мной, наверное, сейчас, но тем не менее, когда видишь, особенно когда человек играет, и понятно, что бывают разнотемповые произведения, бывают быстрые, помедленнее, с разным настроением, но тем не менее, для меня почему-то цимбалы — это всегда определенное настроение. Даже если это какая-то грусть, она всегда очень светлая.
Наверное, потому что звенящесть тембра, такая колокольность его, да, и не просто колокольность, а колокольчик. Да, потому что вот эти вот маленькие звонкие колокольчики высокой тесситуры, да, они, конечно, сдают такое вот, я не знаю, да, праздничность, какое-то торжество. Вот, но вам любой музыкант скажет, что все-таки голубая мечта — это уметь затронуть все струны души. Чем шире спектр возможных чувств в исполнительстве, чем больше мы можем затронуть чувств у слушателя, тем, конечно, для исполнителя, ну, отраднее, да, тем выше его мастерство. Да, нужно уметь играть грустно, весело, напряженно, драматично, радостно, восторженно, да, элегически, и светло, и очень пасмурно, да, вот прямо.
Ну, драматический — это орган. Все-таки тут мастер, по-моему, драмы — это музыкальный инструмент.
Да. В общем, подытожив, вот чем шире спектр, тем выше класс исполнительского мастерства. Это, конечно, бесспорно. Да, в любом случае у инструмента есть лицо, это факт. Наше желание, вот сугубо исполнительское, мочь одеть как можно больше масок на это лицо, да.
Кстати, если вот мы уж про музыкальные инструменты, про вот эти тонкости игры на нем говорим, фортепиано — это постоянные уроки, постоянные мы пальцы тренируем. Когда я встречаюсь с музыкантами, которые играют на фано, они говорят, ну, полтора часа дома — это как нечего делать, как просто вот такая зарядка определенная. Плюс еще потом идет либо занятие с классом, либо уже с учениками, либо собственные какие-то. Как с цимбалами? Все то же самое?
Конечно, конечно, абсолютно. Я даже вот, я не знаю, понимаете, говорят, что если ты не освоил до 14 лет, ну, называют 13-15, ну, назовем так, если не освоил вот эти вот двигательные навыки, потом это не сделать. Потому что уже формируется вот этот вот костный, мышечный, да, вот такой вот аппарат человека, и все, что можно было заложить в детстве, потом уже нельзя наверстать. Вот если упустить эти часы, действительно, ну потом хоть костьми ляг, я не знаю, хоть 8 часов кряду занимайся, но стоит тебе не позаниматься месяц, два, или там лето прогулять, да, то ты просто как чистый лист. А я вот знаю, у нас вот, я много общаюсь с музыкантами, это оркестранты, это солисты, это квартет наш, все мне говорят, если у тебя заложена вот эта школа, этот базис, вот это просто на физическом уровне, да, вот это вот, опять вот это костно-мышечное ощущение инструмента, рано ты можешь месяц не поиграть, а потом как в ту же реку входишь. Тебе нужно просто вот пыль стереть, и они вот эти навыки готовы. Вот, я могу точно сказать, что в цимбалы приходят немного позже, чем в скрипку, фортепиано, да. У нас зачастую...
Со скольки лет?
Вас не прогонит, если вы придете в 9. Не прогонит. На гитару, если вы придете в 9, вас тоже никто не выгонит.
Ну да, кстати, да? Гитара...
То есть, понимаете, я к чему это все это говорю? Это проблема школы цимбальной. Почему проблема? Потому что вот зачастую дети, закончив музыкальную школу, они, кто хочет связать свою жизнь с музыкой, они идут в училище. А в училище им говорят, у тебя недостаточный технический навык, да? Вот ты не владеешь всем спектром возможностей, чтобы быть профессиональным музыкантом. Нужно еще то-то, то-то, то-то. А когда мы приходим в училище? Нам уже 14 лет. И вот это осваивать
позже. Уже поздно для всего.
Поздно, да. А потом многие приходят после училища, кто хочет связать уже точно с музыкой, да, стать профессионалом, в консерваторию. И ты с сожалением видишь, что дооснастить все равно надо. А как дооснастить? Вот человек играл 7 лет в школе, 4 года в училище. Это настолько плотно засело на подсознании, что вот переделать это, ну, не только... Это, может быть, и невозможно. Ты пытаешься, а оно все равно спустя годы, оно вот проявляется то, что было заложено на самом начале, в самом фундаменте. Это проблема школы. Важно, чтобы вот эти навыки, они не переиначивались от школы к училищу, от училища к вузу, а чтобы они изначально закладывались точно.
В том виде, в котором потом пригодятся.
Да, чтобы потом в училище мы на новую ступень мастерства выходили, чтобы мы все больше и больше занимались музицированием, а не вот этой кухонной... Да,
переучиванием такой... того, что...
Да. Так отвечу на ваш вопрос, да, со сложностью.
Ну, тем не менее, любой музыкальный инструмент, он требует, конечно, дисциплины, подготовки, организации, иначе ничего не получится. То есть труд, труд, труд... И сплошной труд.
Вот, безусловно, наверное, заниматься, да, как это, учиться, 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 Ленин.
Кстати, ведь вы сейчас на наш эфир приехали со своих занятий, с занятий с вашими воспитанниками. Как часто дети сейчас выбирают цимбалы? Или родители выбирают? Кто? Вот вам родители, например, помогли определиться с музыкальным инструментом?
Конечно. Я думаю, это большая редкость, когда ребенок утром родителям заявляет, я хочу быть цимбалистом.
Пойдем в музыкальную школу,
да,
записываться.
Не родители, в большинстве своем не представляют, что такое цимбалы. Не дети. Но где они их видят, чтобы... По большому счету, вот в информационном пространстве нас, конечно же, мало, да. Спасибо вам за приглашение. Может быть, станет чуть больше, да, желающих прийти на цимбалы. Вот. В любом случае, конечно, вот в таком общественном сознании какие инструменты есть? Скрипка, фортепиано. Это такие лидеры безапелляционные вообще, да. Вот на них приходит гитара все больше и больше.
Но она такая очень универсальная.
Но, понимаете, в чем проблема гитаристов? Дети хотят прийти на гитару, чтобы петь песни во дворе.
Чтобы петь песни, совершенно верно.
А нашу профессуру, наших преподавателей расстраивают. Они говорят, мы не хотим просто показать вам, где взять АМ, а где ДМ. Дело не в этом. Мы хотим научить владеть классической гитарой ребенка. Как пальчиками играть мелодию.
Это не для двора, это для концертного зала.
Понимаете, да? И вот здесь, конечно, диссонанс, конфликт. Родители хотят отдать на гитару, ребенок хочет на гитаре, а тому, чему его учат, ему уже не очень интересно. Вот это проблема, конечно, гитаристов. Ну, что еще, на флейту могут захотеть отдать, да? Вот. А так, чтобы вдруг ни с того ни с сего захотели на цимбалы, это должно быть все равно какой-то импульс. Кого-то увидеть, какого-то исполнителя, какую-то лекцию.
В любом случае, когда ребенок приходит и отбирают преподавателя, советуют. Ну, видно же, что у кого-то лучше будет фано, да. У кого-то гитара, а у кого-то, ну, просто вот руки сложены для цимбал.
Это вы все очень красиво рассказываете.
В жизни, но не так.
В жизни редко так бывает. Понимаете, проблем же много. Вот, например, пианисты нужны везде. Потому что концертмейстеры вот всем нужны, да? Вокалистам, струнникам, духовикам нужны концертмейстеры. Вот, например, в Академии музыки у нас заявок на выпускников около 100, а выпускается 50. Мы не можем удовлетворить все заявки только с республики, которые приходят на Академию музыки, дайте нам специалиста-пианиста. А вот, например, как бы заявок на цимбалистов меньше, чем мы производим специалистов. Это проблема, но вот я вам расскажу, почему. У нас только один оркестр, да? Да. А то есть желательно, чтобы оркестр функционировал, чтобы были концерты, да, тогда люди будут больше отдавать на цимбалы, когда будут понимать, что перспектива трудоустройства
она есть. Вероника, вы знаете, я желаю вам замечательных выступлений, много произведений разножанровых, так как вы популяризируете цимбалы. Ну, наверное, это образцово-показательный такой момент.
Спасибо.
Это просто замечательно. Чтобы все в профессии складывалось очень здорово, ну и чтобы вы так увлекательно рассказываете про этот музыкальный инструмент. Я понимаю, что для меня уже все поздно, и цимбалы поздно, и все что угодно, только ложки, наверное, какие-то. Я умею, кстати, на них играть. Тем не менее, пусть ребят, которых интересует этот инструмент, будет больше. У нас осталось лишь время для того, чтобы послушать еще одно музыкальное произведение в вашем исполнении. А я нагадаю, что у гостя нашей студии сегодня лауреат международных и республиканских конкурсов, солист Белорусской державной филармонии, кандидат мастацтвознаўства, загадчик кафедры струнных народных инструментов Белорусской державной академии музыки Вероника Прадед. Час мне развитаться. Счастливо!